23 января 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы в культурном центре просветления на Новослободской. И начинаем наше занятие. Первая его часть — это если возникли какие-либо вопросы, мы постараемся их разобрать. Вторая часть — это продолжение 108 афоризмов тантра-йоги. Итак, слушаю вас, леди и джентльмены. Есть ли какие-нибудь вопросы по теории, практике, комментарии, пожелания?
Пожелания?
Да.
Почему в вашем центре нет парной йоги?
Хороший вопрос, отличный вопрос. Парная йога. Что такое парная йога? Что под этим подразумевается? Сперва я поясню. Затем отвечу на вопрос. Итак.
Я даже имею в виду йогу с партнером, не тантру?
Да, нет. Ну, на самом деле, то, к сожалению, тантра-йогу... То есть начали практиковать некие какие-то практики, которые с большим трудом можно назвать тантра-йогой, и этим самым как бы несколько попытались принизить это слово «тантра». То есть сейчас у нас иной раз под тантрой понимается «Бог знает что». Хотя это абсолютно чистое, абсолютно целомудренное учение и очень мощная практика, которая основана на взаимодействии, ну, как бы сказали, у нас школы сознания и энергии, а в таком прямом моменте это взаимодействие мужчины и женщины. Это одна из самых мощнейших йог в мире, самая быстрая, но, как любая мощная вещь, она требует должного к себе отношения и должной подготовки, прежде чем ее практиковать. Как бы разновидность тантра-йоги в более, ну, как бы, когда не все аспекты тантра-йоги практикуются, это так называемая парная йога. Ну, название это уже устоявшееся, поэтому я придерживаюсь этого термина. Некоторые называют это йогой с партнером. Есть еще ряд названий, но смысл в том, что когда, значит, вот практикуется с партнером йога, то достигается гораздо быстрее результат во всех остальных йогах. В таких йогах, значит, как даже хатха-йога, есть вариант, когда, значит, один партнер помогает другому выполнить упражнение. Есть разные направления, есть множество достойнейших учителей, которые, так сказать, несут это знание в мир. В нашей традиции у нас как бы то, что называется обычно парная йога, это либо вариант такой, так называемой ньяса-йоги, либо, собственно, есть так называемая парная, значит, крия-йога соответствующая, тоже такой соответствующий раздел. Значит, еще раз подчеркиваю, что прежде чем встать на путь взаимодействия мужского и женского, и использовать в том числе и наш, значит, мужской или женский потенциал, крайне желательно достичь, ну, если угодно, некого такого целомудрия в этих вопросах. Это вовсе не значит, что, так сказать, там как-то игнорируется сексуальная энергия. Нет, как раз именно она и является основной энергией, но... Знаете, есть такой афоризм в тантрах, что невозможно практиковать методы наслаждения, не испытав методы аскетизма. Или помните сказку, древнюю сказку про то, что есть живая вода, есть мертвая вода. Вот аскетизм – это своего рода мертвая вода. Аскетизмом ничего не приобретается, как утверждают вот в частности текст 108 афоризмов тантра-йоги. Ничто не достигается в этом мире аскетизмом. Но аскетизм подготавливает человека к следующей ступени, где через практики вот такие экстатические человек действительно достигает хоть что бы то ни было в йоге. Поэтому аскетизм – это мертвая вода, помните, как в сказках, которая залечивает раны. И только лишь после того, как раны залечены, имеет смысл брызгать живой водой. Потому что если раны не залечены, бесполезно оживлять человека, да, когда кровоточащие раны. Он будет только мучиться. Ни на какого наслаждения не будет. Вот в этом смысле и все йоги, связанные с взаимодействием, еще раз подчеркну, двух этих великих начал, мужского и женского, они по-настоящему работают только тогда, когда люди, вовлеченные в эти практики, прошли в том числе и аскетические методы, методы аскетизма. Значит, по этой причине становится понятно, почему тантра-йога получила название, к сожалению, не всегда однозначную оценку. Именно по этой причине, что в это очень мощное учение ринулись люди, которые не прошли ступени аскетизма и сразу как бы попали в эти практики наслаждения. Но, к сожалению, их собственное ограниченное, неочищенное сознание, оно вместо того, чтобы воспользоваться этой энергией при поднятии вверх, оно начало их опускать вниз. То есть начинают просыпаться какие-то неотработанные кармы еще со времен, так сказать, звериной жизни, что, в общем-то, не совсем способствует духовному развитию. Именно по этой причине столь такой, как бы, двусмысленный иной раз термин, как тантра-йога, хотя еще раз, пройдет совсем немного времени, когда тантра засияет своим истинным, еще раз подчеркну, целомудренным, незатронутым блеске. Но для этого должно быть подготовлен фундамент. Вот по этой причине, собственно, у нас и нет занятий парных. Прежде чем давать действительно серьезные, мощные упражнения для этой йоги, надо быть уверенным, что те люди, которым эти практики даются, хотя бы прошли хотя бы азы обычной йоги. Хотя бы азы. Они, чтобы эти люди могли себя контролировать, чтобы эти люди были самодостаточны. И еще очень-очень много таких качеств. И да, чтобы эти люди, знаете, это такой образ вира, героя, что эти люди отдавали себе отчет в смысле, если угодно, своей жизни. И смело шли навстречу, значит, духовным своим каким-то свершениям. К сожалению, должен констатировать следующий факт, что желающих работать над собой очень мало. Поэтому, с одной стороны, это действительно очень мощная практика, и действительно, даже не подготовленный, даже человек, не прошедший аскетизм, может быть поднят ей на очень большие высоты, но только лишь при условии руководства со стороны учителей. Ну, если все под контролем, то, в общем-то, весь процесс идет в любом случае. Но, как показывает практика, люди, не прошедшие вот этой вот закалки йогой, вот обычной йогой, классической йогой, как правило, за редким исключением, исключения, безусловно, есть, но редкие, они не в состоянии практиковать парные йоги. Как люди вменяемые, мы это все прекрасно понимаем. То есть мы не свалились с Луны, мы не пытаемся. В нашем арсенале есть много средств, но как отвечающие за свои поступки, мы понимаем, что, к сожалению, может быть, пока не пришло время. Может быть, оно придет. Еще раз подчеркиваю, это во многом зависит от многих факторов, от тех людей, которые будут приходить на занятия. Если, допустим, человек, ну, это, конечно, красивые, высокие слова, но тем не менее, если люди в своей прошлой жизни занимались, в этой жизни буквально требуется совсем немного, чтобы достичь стадии, когда можно практиковать эти методы. Но еще раз говорю, что, знаете как, надейся на лучшее, готовься к худшему. А худший вариант, когда у нас люди вообще не занимаются собой, даже, причем обидно, даже те, которые, и как иногда кажется, они себя называют, значит, людьми продвинутыми, знающими, искушенными. Вот очень часто я встречал, как это очень печальная такая вот вещь, когда самое страшное, что человеку кажется, да, что все, вот ему не надо заниматься хатха-йогой или крия-йогой. Это опасное заблуждение, опасное. Потому что мы не знаем своей кармы, мы не знаем, что там за зверинец из предыдущих жизней. Вот, к сожалению, по этой причине, хотя не скрою, я бы хотел вести, значит, такие занятия. Более того, в некотором смысле это мой конек. То есть, как бы, в некотором смысле это даже моя где-то специализация, потому что, как вы знаете...
Потому что, конечно, двигаешься гораздо быстрее. Но даже вспоминая наше пионерское детство, когда я вот...
Безусловно.
Самбо ходил, у нас был тоже чистый мальчик. Мы все разминки, растяжки мы делали в парах.
Да.
И таким образом ты лучше чувствуешь, куда можно догнуть человека, где ты сломать просто.
Конечно. Да, абсолютно.
Просто быстрее продвигаешься.
А вообще считается, что когда йога изучается в группе единомышленников, это то, что на Востоке называлось ашрамом. Ну, то есть это, ну, правда, на русский язык наши все называют ашрам. Ну, вообще, в общем-то, в санскрите на первое слово ударение. А изучение йоги идет вот действительно на порядок быстрее. Потому что, во-первых, ты видишь единомышленников, которые также идут, и это в какой-то мере тебя, в общем-то, подстегивает, держит в тонусе, ты понимаешь, что ты не один, что, в общем-то, все в твоих руках. С другой стороны, некая такая вот аура и совместная энергия, которая помогает преодолевать препятствия. Поэтому это очень серьезное такое понятие ашрама, или, ну, как бы его интерпретировать получше. Ну, получше это... группа единомышленников, но в таком, в открытом смысле слова. То есть это ни в коем мере не какая-то там секта там, или, знаете, как закрытый орден там, с тайными посвящениями. Безусловно, в йоге йога в разных формах доносится и существует, в том числе и в форме тайных посвящений, орденов, значит, йоги, это тоже есть. Но понятие ашрама, оно несколько более шире, это, ну, своего рода понятие образовательного центра, что ли. Вот такая вот, к сожалению, статистика. Потом еще, значит, еще один очень серьезный фактор, который затрудняет. Дело в том, что для практикования вот таких более серьезных йог, которые предполагают партнера, нужен, как бы вам сказать, другой уровень благосостояния. Вот то, наверное, как вот уровень, наверное, тот, который сейчас на Западе. Когда не надо думать ни о каких сопутствующих проблемах. Потому что, ну, любой семинар, любые занятия, они должны проходить в подходящем месте, в достаточно продолжительное время. Как правило, это где-то за городом, в очень живописной какой-то среде, где ничего не тревожит, где не надо думать ни о каких бытовых, значит, вопросах. Вот у нас достаточно тяжело создать такие условия. Достаточно тяжело, потому что, ну, что там греха таить, мы еще пока бедная страна, несмотря на все наши богатства. Вот, может быть, пройдет пяток десяток лет, и это станет...
довольно-таки условно. Проходит огромное количество для семинаров, двухдневных, со стоимостью в $300, и нормально это полностью.
Да, ну, это уже вопрос именно организации, я согласен.
Вопрос организационный.
Абсолютно правильно, да.
А не, да.
Значит, вот такая вот... Такой вот ответ мой будет. Кстати, 108 афоризмов – это как раз из этой же темы. Значит, если нет никаких других вопросов... Да, сколько вопросов, сколько угодно. Приоритет вопросов.
Я просто смотрю сейчас вот ассортимент магазина.
Да.
Здесь продаются такие вещи, имеющие отношение к наркотикам.
Боже упаси.
Ну как, допустим, всякие вот баночки для гашиша маленькие.
Я не знаю, но скорее всего... скорее всего нет. Просто дело в том, что... Нет, я просто объясню. Нет, да, боже упаси.
Я хотел спросить, как вообще йога относится...
К наркотикам. Это, ой, хороший вопрос.
Интерпретация, что Шива Да. Помимо всего прочего, в том числе курил гашиш.
Ага, хороший вопрос.
Насколько это...
Да, отличный вопрос, значит, отношение йоги и наркотиков.
Да, очень интересно. Потому что как бы состояние, насколько я понимаю...
Абсолютно отрицательное. Значит, вот я сейчас поясню. Да. Да, и, значит, мой совет и не пробовать. Почему? Потому что, да, значит, вот сразу же надо точки над «ё» расставить. Йога самым категоричным образом выступает против синтетических наркотиков. Значит, вы не маленькие дети, вы понимаете, да, что есть всякого рода галлюциногены, растения, как правило, действующего начала в них достаточно мало. Даже знаменитая вот, значит, та же марихуана, это, в общем-то, детский лепет, тем более в ряде, вы знаете, да, в европейских странах она вообще прописывается чуть ли не как лекарство от депрессии. Поэтому в этом отношении это все детский лепет. Гораздо все страшнее и сложнее начинается с так называемых синтетических наркотиков. То есть то, что произвела наша химия за последние лет, это 80. То есть сразу, когда иногда начинают говорить, что вот, мол, где там Шива, вот, значит, чего-то там. Да, значит, следует сразу же помнить, что никаких сильных наркотиков синтетических в те годы не было, поэтому,
нет,
знаете,
не сильный,
да, нет, я просто к чему, я немножко в сторону отхожу, иногда говорят, вот мы там, значит, прошу прощения, нажрались ЛСД и открыли целый духовный мир. Может быть, действительно, для психиатра, который там испытывает состояние, это и важно, но с точки зрения йоги, весь мир и так галлюцинация. Галлюцинация, наложена на галлюцинацию, создает такие сети майи, из которых очень трудно выбраться. Поэтому, если есть возможность... Говорится, обходить это стороной, это надо обходить стороной. Почему? Ну, во-первых, начнем с чисто такого. Да. Во-первых, огромное количество людей, они просто не приспособлены, они моментально деградируют. Буквально 2-3 месяца все, человек очень от синтетики, я подчеркиваю, от синтетических. Вот то, что там травку курят, я, конечно, не приветствую это. Но это, конечно же, понимаете, да, это детский лепет по сравнению вот с синтетикой. Синтетики нет в природе, это придумали уже химики. Все-таки все, что природное, оно хоть отчасти, хоть как-то, оно имеет место быть. Да? Ну, в конце концов, те же мухоморы, я знаю, что здесь вот практики есть, они, значит, мухоморы едят, да, но, хотя тоже, еще раз подчеркну, с точки зрения йоги, это тупиковый путь, абсолютно тупиковый. И, кстати, самый основной предмет, почему? Он достаточно как бы прозаичный. Дело в том, что вот у вас есть наслаждение. Вы можете выжать из своего тела за счет химии какое-то количество наслаждений. Выше этого порога тело не выдерживает этих нагрузок и начинает разваливаться. Поэтому у каждого наркотика есть планка, выше которой только смерть. Вы никогда не прыгнете выше. Устройство человеческого тела, согласно йоге, гораздо сложнее. Есть так называемые тонкие тела. Так вот, ну вот, грубо говоря, физическое наслаждение – это всего лишь крючок или затравка для того, чтобы человек получал более тонкое и более мощное наслаждение, которое он получает через тонкие тела. Так вот, к сожалению, точнее, к великому счастью, наркотик дает только физическую составляющую. Она до некоторой степени способствует, значит, некому, знаете, как иногда говорят, душевный подъем, там все открылось, все там стало, значит, понятно. Но это только лишь до некоторой степени. Потом все. Потом начинается просто разваливаться организм, и ты уже не можешь, знаете, как ломка, привыкание, все. Ты выше определенного уровня не прыгнешь. Поэтому стоит ли пытаться, ну, как бы становиться на этот скользкий путь, если он, даже если вы стремитесь к наслаждению, он уже заведомо ограничен. В то время как методы, допустим, йоги, если правильным образом их использовать, дают по ощущения гораздо выше. Причем переходящие из физического в тонкое, из тонкого в тончайшее. То, что вообще, значит, к чему очень трудно подойти. Поэтому наркотики в йоге не применяются, еще раз подчеркну, в особенности синтетические. Просто бояться их надо. Значит, теперь касаемо Шивы, который якобы там чего-то там, значит, курил. Ну, вот в Ведах, допустим, есть упоминание о так называемом напитке богов Соми, что якобы жрецы употребляли этот напиток, и, значит, им что-то там открывалось, да. Вот, даже огромное количество по этому поводу споров велось и ведется, что же это был за напиток, из чего он был сделан. Значит, некоторые считают, что это действительно какая-нибудь вытяжка из мухоморов. Значит, некоторые там, что это, ну, какие-то другие психотропные вещества. Но, по всей видимости, это был некий хмельной напиток, где-то, может быть, как некоторые, опять же, это спорный вопрос, но тем не менее, это примерно эквивалентен, ну, современному пиву. Вот по действию. Но вся вещь заключалась именно в том, что, вероятно, он как-то был очень сбалансирован, что там не было привыкания, значит, и алкоголизма пивного, да, как у него.
Не был подготовлен к стимуляторам.
Да, да, значит, поэтому такие моменты есть. Иногда, значит, вот этот момент приводят Шиву, что он... Понимаете, дело в том, что все тексты, вот как тексты древние, где упоминается о том, что там Шива курил, значит, там эту, что там он, если курил, они иногда иносказательны. Потому что, как знаете, вот в средневековой поэзии, вот восточной, под вином подразумевалось не вино, а знание каких-то высших духовных истин. Под опьяненностью подразумевалось не то, что человек не в состоянии языком ворочать, да, и передвигаться, а то, что он находится под действием экстаза от своих духовных каких-то переживаний. То есть он достиг своими духовными упражнениями такого состояния, ему настолько открылась Вселенная, что он вот в этом счастье ведет себя как пьяный. То есть где-то неадекватно. Вот он где-то неадекватно. И иногда в этих текстах имелось в виду, что именно как бы иносказательная составляющая. Но если даже там присутствовала иносказательная составляющая, а действительно это показывало на то, что какой-то другой аспект иногда интерпретируется следующим, что Шива всегда сознание, незамутненное сознание. Что бы ни происходило в этом мире, сознание, ну, как бы, не вовлечено. И, ну, как бы, этим самым показывалось, что на незамутненное сознание не может подействовать ничего. Даже вот известные там эти все вещи. Но еще раз подчеркну. Это так называемый уже, ну, такой путь, ну, человека, который, в общем-то, себя держит в узде. Но, в общем-то, цель йоги, как раз чтобы убрать максимально из своей жизни все то, что тебя запутывает. Потому что только так можно достичь какого-то понимания. Когда на галлюцинацию, еще раз подчеркну, накладывается галлюцинация, это страшная вещь. Теперь другой вопрос. Ну хорошо, а раз в природе существуют наркотики, ну как это следует понимать? Вот в достаточно узких йоговских кругах считается, что наркотики – это отчасти расплата, точнее, это месть Вселенной за ту стену бездуховности, которую выстраивает вокруг себя человек. То есть человек ничем не интересуется и знать ничего не хочет. И ни в каких вот таких вот более тонких моментах. И, как бы, грубо говоря, Вселенная проламывает с помощью наркотиков все двери во всех крепостях эгоизма. Поэтому очень, ну как вам сказать, эта тема очень скользкая. Вообще, вот все, что касается наркотиков, очень скользкая. Вероятно, это какой-то ответный импульс действительно Вселенной. То есть ответ на чужую карму. Да, но вы должны понимать, что бороться с этим очень тяжело, практически невозможно. Поэтому легче не допустить. Только лишь, ну, как бы, метод отказа от этого, да, то есть вот лучше с этим не общаться. Вообще не пересекаться с людьми, потому что я иногда, ну что там греха таить, это вот есть так и в этих всех богемных тусовках, как их еще иногда называют, они там экспериментируют со своим сознанием. У меня был знакомый товарищ, который как-то так, вот он не йогу, правда, практиковал, а другой, но мы как-то пересекались с ним, он мне поделился своим впечатлением от наблюдения. То есть, как правило, первый год эти люди на подъеме. Сильно это их до какой-то степени усиливает. А потом начинается, потом как бы люди тускнеют, с каждым годом, а потом на какой-то год они вообще исчезают из поля зрения. Куда они деваются, никто не знает. Поэтому, Боже упаси, лучше не... Вот есть такие вещи, которые лучше не начинать делать, чем потом... Хотя еще раз говорю, если в этом мире что-то делается... Это ответ за нашу бездуховную цивилизацию. Наша бездуховная цивилизация, она думает, что она знает все. Что и там тылы прикрыты, и здесь тылы прикрыты, и вот. А все равно как бы этот импульс, ну как бы негативной кармы, если угодно, приходит оттуда, откуда не ждешь. Вот, да, так вот, и в отношении этих, это может быть совершенно безобидные вещи. Дело в том, что есть всякого рода, как это называется, такой специальный табак. Я, честно говоря, не знаю подробностей, но даже это не табак, а смесь трав. Вот как раз такого свойства, не сказать, что это уж совсем, знаете, вот как благовоние. Там какое-то начало есть, как правило, какое-то вещество присутствует, но оно не вызывает привыкания, потому что я сам, ну, хотя, может быть, там, конечно, кому-нибудь в голову взбредет использовать, и не по назначению, что называется, да, но, Боже упаси, я сам очень жесткий. Слишком уж много негатива с этим связано, что... Если вы хотите наслаждения, если вы хотите получить экстатические состояния, дорога открыта через йогу. Медленно, правда, да, вот в отличие от наркотика, что наркотик вроде как сразу, в йоге это очень медленно, но без падений и без, как говорится, ломок и прочих. Так, еще вопросы? Нет вопросов. Все, значит, мы тогда идем далее. Остановились мы в свое время на афоризме. Да, напомню, мы рассматриваем с вами один из текстов, вот, кстати, в отношении парной йоги. Отчасти этот текст регламентирует некие практики парные, которые вот идут у нас в йоге, у нас в традиции, Ананда с вами. Это так называемый текст «108 афоризмов тантра-йоги». Дошли мы до какого, напомните мне? 75-й, значит, и теперь мы пойдем достаточно быстро, времени у нас не так много. 76-й афоризм. Будь осторожен, женский аспект энергии склонен быть неуправляем. Он проявляет себя или как просветляющая энергия, или как порабощающая, затемняющая. Источник энергии превращается из эликсира в яд и из яда в эликсир в одно мгновение. Будь внимателен, если ты одинатха. Вот, кстати, продолжение первого вопроса. Что такое тантра-йога? Это использование в первую очередь энергии, в первую очередь того потенциала энергии, который в нас заложен. Использовать его можно по назначению, а можно использовать не по назначению. И аналогия точно такая же, как в проявлении женщин. Вот вы помните, что во многих произведениях, литературы даже, истории, женщины всегда выступали в двояком таком амплуа, что ли. Это либо вдохновляющая богиня, исцеляющая, дающая жизнь, либо образ роковой женщины, которая, наоборот, губительница и все очень плохо. Почему? Потому что женщина по своей сути энергия. И как любая энергия, мы можем этой энергии, мы должны к ней относиться соответствующим образом. Если же эта энергия используется неправильно или проявляется, значит, не так, как надо, то она все разрушает. Чему уделяется внимание в тантра-йоге? Потому что, напомню вам основную мысль этого текста тантра-йоги, что самое сложное учение в мире, самая сложная практика, самая сложная вещь в мире – это совместная жизнь мужчины и женщины. Можно быть сколь угодно высокоразвитым егином, полностью контролировать и подчинять себя себе, но лишь только, знаете, вот как бы огонь женщины проверяет, действительно ли ты достиг чего-то в практике. Потому что у женщин есть такая черта, как вот у энергии это вечное изменение. И иногда, зная того или не зная, она может вести себя таким образом, что даже самый, как вам сказать, высокопродвинутый егин начинает терять над собой контроль. Сплошь и рядом об этом повествуют древние сказания Индии. Как правило, это история о неком мудреце и красавице, их взаимоотношениях. Так вот, это сплошная череда истории о падениях. Был егин, который достиг величайшего могущества, мог, значит, там, сквозь стены проходить и по воздуху летать. Но вот какая-нибудь прекрасная особа, которая как-то с ним, значит, там в поле зрения его вошла, полностью либо свела на нет его практику, либо еще как-нибудь. Либо если это, допустим, мужчина и женщина, то, знаете, вот в индийских, вот опять же, вспоминая Шиву, у него, значит, его жена, то они не всегда ладили друг с другом, то есть вот по мифам. Почему? Еще раз, это взаимодействие сознания и энергии. Это сам это, вот, знаете, срез жизни. Иногда кровоточащий, иногда экстатический, но всегда очень-очень честный, иногда в своей свирепости честный. Вот именно это и имелось в виду в этом афоризме, что предостережение мудрого практика, прежде чем он станет на путь практики тантра-йоги, взаимодействия мужского и женского, то надо следует помнить, что даже самая, значит, в этом смысле, как сказать, продвинутая егиня или партнерша, она все равно женщина. И как с энергией, как вот с энергией надо аккуратно обращаться, правильно, точно так же надо обращаться вот в этих практиках. Иначе раздавит. Иначе раздавит неподготовленного практика. Но вот какая очень интересная особенность, что только лишь по большому счету мужчина легко и просто поможет превратить вот энергию разрушения в энергию созидания. Как здесь сказано, в одно мгновение источник энергии превращается из эликсира в яд, из яда в эликсир в одно мгновение. Это игра энергии. Самая большая, в общем-то, обратная сторона парных практик. Потому что это уже серьезно. Это уже серьезно. Дальше идем. 77-й афоризм. Будь осторожна. Значит, это уже обращение к женщине практику. Будь осторожен к мужчине, а здесь будь осторожна. Проявление сознания может указать путь к просветлению, а может быть сухой, безжизненной чередой абстрактных теорий. Вот это такое же предупреждение женщинам, которые страстно идут в тантру. Они открыты, они полны энтузиазма, решимости. То есть, как бы, как вот животворящая энергия, они могут все что угодно оживить, сделать. Но им не хватает всего лишь одно – партнера, сознания, мужчины. Но мужчина тоже проявляет иной раз качество мужчины – это его сознание. Но сознание, оно, если так образно говорить, бывает, как, знаете, в проявлении своем конструктивно и неконструктивно. Есть люди, которые с достаточно развитым сознанием, но действительно они как бы погружены в этот замкнутый круг своих собственных любимых теорий. И с одной стороны, женщин тянет к таким мужчинам. Почему? Потому что любое проявление сознания для женщины такое же притягательное, как для мужчины красота там, и обаяние женщины. То есть вот критерий, по которому мужчина и женщина, в общем-то, их притягивают друг к другу. Но иногда если это сознание, устремленное к звездам, к чему-то высокодуховному, тогда это сознание действительно выведет женщину. Если же это, знаете, такое скучное, такое догматичное, сухое, как бы безжизненное сознание, какой-то набор каких-то догм безжизненных, то эти догмы даже очень сильную женщину могут ввести в круговорот пустого бегания по кругу. И женщинам предписывается, тем, которые вот встают на путь тантры, остерегаться таких мужчин. Остерегаться. Значит, иногда такой мужчина может быть достаточно умный, достаточно во всем разбираться. Но, как правило, это скептик, ни во что не верящий, а в глубине души ничего и не понимающий. Иногда такой человек всех критикует, но и сам ничего не дает. Вот есть такой, так сказать, еще иногда называют их умники. Вот они все знают, но как бы их послушаешь, и тоска сразу такая овладевает. А есть наоборот прямая противоположность. Иногда человек даже двух слов связать не может, но вот его сознание устремлено вверх, в сторону духовности. Оно однонаправленно, оно как бы выводит. И вот к такому надо стремиться. Значит, поэтому неправильный партнер мужчина для женщины также очень серьезная ловушка на пути парных практик, тантра-йоги, вот всех, которые... Здесь дальше сказано, будь внимателен, чередой безмятежных абстрактных теорий. Дальше идем. 78-й афоризм. Практика между мужчиной и женщиной в тантра-йоге подобна прекрасной девушке, где сознание – это скелет, а энергия – ее тело. Только лишь когда скелет в гармонии с телом, ты можешь восхищаться ее красоте. Удивительно полный и глубокий афоризм. Ну, действительно, представьте себе красавицу в виде скелета. Мало кто, в общем, на нее захочет долго смотреть. С другой стороны, представьте себе женщину без скелета. Это что-то такое похожее, наверное, на осьминога. Ну, представьте, да, что-то такое. Даже, я не знаю, даже мне не стоило даже такое говорить, да, но... Вот. Женщина прекрасна, когда все... Девушка прекрасная, когда все вот есть. И скелет... И прекрасные, значит, формы. Вот подобно этому и любая практика тантра-йоги должна в себе нести очень глубокую, четкую, ну, если угодно, теорию осмысления того, что ты делаешь. И только лишь потом на этот костяк как бы нанизываются практики, в том числе и аскетические. Те же парные практики, даже йога, значит, использование сексуальной энергии. Что такое сексуальная энергия? Это проявление энергии, это всплеск эмоций. Но если нет управляющего, ну как бы начала, указывающего, куда проявляться этой энергией, в какую сторону, то эта энергия растекается. Вот, кстати, вот именно в этом причина того, что вот тантра-йога не идет с тем победным шагом, который она, по идее, она должна была идти. Потому что, чего греха таить, не дотягивают в большинстве случаев практикующие не дотягивают в области теории. Они не совсем понимают, что делают. Вот всякие такие, знаете, абстрактные разговоры: о, я там прочистил каналы, о, я почувствовал, как у меня энергия там что-то зашевелилось, что-то, значит, там, как в простонародье говорят, переколбасило меня там или по-другому. Это все хорошо, но это действительно может быть методом практик там разного рода взаимодействий была пробуждена до известной степени та или иная, ну, то или иное проявление энергии. Но если нет в глубине души очень четкого осознания вот этого вектора в сторону духовности, в сторону самопознания, то оно раз и растеклось, и не принесло ни... Еще раз, через год спрашиваешь этого человека: ну как? Ты был на семинаре, ты там прошел, значит, все, как? А он даже не может вспомнить, на каком семинаре он был и про что его спрашивают, почему. Потому что эта энергия, которая тогда проявилась, она тут же в разные стороны, ну, в никуда и ушла. Поэтому столь необходимо знание, в общем-то, хотя бы азов того, что происходит при практике тантра-йоги. И даже вот это вот осознание, оно будет заставлять всю высвобождающуюся энергию идти по нужному, в нужное русло. В противном случае эта энергия предоставлена сама себе и, как правило, низводит человека, ну, больше даже к деградации, нежели к подъему. С другой стороны, значит, этот афоризм можно интерпретировать как опять то, о чем я говорил, что, знаете, в одной руке аскетизм, в другой руке наслаждение. Это, кстати, образ Шивы, который одинаково хорошо владеет как методами аскетизма. Если вы почитаете соответствующую мифологию, то Шива в первую очередь был известен в мифах как покоритель самого себя. Он своими аскетическими подвигами достигал таких высот, значит, духовного познания, которые, в общем-то, и не снились другим богам в этом пантеоне индийской мифологии. Вы помните, там много. С другой же стороны, это самый, как сказать, ну, если так образно говоря, нежный и любящий любовник. Это един в совершенстве владеющий методами наслаждения. В первую очередь, вот, взаимодействие сексуальной энергии. Лишь только когда наслаждение и аскетизм, две эти крайности держатся одновременно в двух руках, ну, в известном смысле, един идет путем Шивы. Если только аскетизм, это в сторону уход. Если только наслаждение, это тоже в сторону уход. Поэтому есть такое понятие «путь Шивы». И иносказательно здесь сказано то же самое, что костяк очень четкого, ясного самопознания, очень четкого устремления к духовности, которое не может ничего смутить. И это все в оболочке очень чувственных, и очень мощных таких экстатических методов. Вот когда это вместе, это прекрасная девушка, это тантра-йога. Каждая по отдельности, это то, на что бы вы вряд ли бы захотели смотреть или вряд ли бы чем хотели заняться. Далее Юм. Если хочешь успеха в йоге, ищи общество красивых, страстных женщин, посвященных в тайны тантры. Ну, как вы помните, любой из этих афоризмов следует понимать сразу в нескольких ключах. В прямом буквальном, в иносказательном метафизическом и в невыразимом, знаете, невыразимом таком вот виде толчка. Так вот, в тантра-йоге считается, что лишь только женская энергия способна достаточно быстро дать просветление Егину в эпоху Кали-юги или вот в наш Железный век. И когда Егин уже достаточно владеет собой, прошел вот эти начальные ступени аскетизма и научился владеть собой, ему следует, если он идет методом, путем тантра-йоги, как раз всячески радоваться обществу женщин-егинь. Само присутствие их рядом, само присутствие ускоряет на порядок процесс духовного развития. Значит, в этой связи я опять расскажу свою любимую байку. Это не байка, это реальность. Когда в свое время я учился в очень таком техническом вузе, куда девушки неохотно шли, а конкурс был достаточно приличный туда. И набиралась группа, так вот, заведующий кафедры, соответствующий моей специальности, он приходил в комиссию рекламную, в комиссию приемную и говорил: так, ребят, вот там вы набрали 20 сколько-то человек, вот хоть с улицы трех девушек в группу мне найди. Вот хоть с улицы, иди первую попавшуюся, значит, вот не хотите ли поучиться? И действовал он исключительно из вот такого достаточно долгого личного опыта в подготовке кадров. Ему надо было каждый год выпускать группу специалистов, очень востребованных, или достаточно востребованных по своей специальности в то время. А у него была статистика, что как только хотя бы несколько девушек в группе есть, успеваемость и вообще общая культура поведения и как следствие успеваемость резко возрастает. Понятно, меньше ненормативной лексики, меньше всяких таких выходок, таких совсем уж, безумных. Так вот, здесь та же самая ситуация, что как только вы, если угодно, сдали вступительные экзамены в этот институт йоги, как только вы действительно доказали, что вы в состоянии владеть собой или хотя бы отчасти научились держать себя в узде, то следующим шагом на пути практики тантра-йоги это как раз общество егинь противоположного пола, женщин. Практикующих йогу. Тогда, да, это, кстати, здесь нет указания на какие-то там более, тесные даже практики. Просто даже само нахождение рядом Егини в обществе Егинов само по себе делает, ну, вытаскивает их. Вообще в тантра-йоге считается, что сила женщины в тантрических практик от 7 до 10 раз больше, чем сила, ну, известная сила мужчин. Вот так считается. В этом смысле женщина, конечно, она действительно как та энергия, которая может все изменить к лучшему. Ну и вот здесь вот, я помню, мы когда-то с вами рассматривали маленькую выдержку из текста, который называется «Тантрананда». Я его зачту, он так немножко передает дух. «У тебя действительно, я читаю, у тебя действительно хорошая карма, если ты хоть когда-либо видел женщину». Начинается вообще издалека. «Ты герой среди людей, если хоть иногда бывал в их обществе. Ты поистине Бог, если они обращали на тебя внимание. Если же ты держал хоть одну из них в страстных объятиях, то ты поистине Абсолют и никто иной, в этом нет сомнения». Ну, тантра Ананда, она, в общем-то, такая очень эмоциональная и... Знаете, вот когда говорит, открытый человек, который вот, говорится, как у нас говорит, порит правду матку, что бы это ему ни стоило. Вот в известном смысле и текст Тантрананды, потому что 108 афоризмов, они более выдержанный текст, более так в пределах приличия. Но вот по духу вы должны понимать. И пусть вам это не кажется совершенно смешная ситуация. Понятно, что всех нас родила мама. Но вы должны помнить, что в средневековой Индии или вот на Востоке очень частые случаи, когда маленького там мальчика отдавали в мужской монастырь, где он мог действительно всю свою жизнь просто физически не видеть женщин. То есть это не столь даже такая абстракция, не столь даже такая полная абстракция. Иногда это, к сожалению или к счастью, не знаю, опять же, не нам судить, вот действительность была, но... Эмоцию, я надеюсь, вы ухватили. 80-й афоризм. Они позволят себя найти, если будешь всей своей жизнью помогать другим женщинам, еще не вовлеченным в тантру, понять им свою вечную свободную природу. Но, как правило, существуют некие такие, знаете, стереотипичные этапы в жизни. Понятно, что если вы практиковали аскетизм и жили в каком-нибудь действительно закрытом, уединенном месте, то где бы вам встречаться после, ну, с женщинами? И даже когда настает время, когда, в общем, бы и надо встретиться, ну, где их, на улице, что ли, искать? Вот подходящих, значит, егинь. Вообще найти общество егинь в средневековой традиции считалось величайшим успехом. Ну, вот как из Тантрананды, вы помните фрагмент. Поэтому иногда егин, который долго-долго, значит, практиковал лично, он сталкивается с этой проблемой, некоторой проблемой одиночества. Ну, это и понятно, он, извините, там 20 лет или сколько там он лет, сидел один и не проявлял никакого интереса, и, соответственно, женщин к нему тоже, и вся Вселенная. Так вот, здесь следует понимать очень четкий закон кармы, что женщины-егини обращают внимание на человека, на мужчину, если угодно, только лишь в том случае, если этот мужчина, в свою очередь, помогает обычным женщинам, ну как, вот, всех, кого он может встретить или с кем он, ну, просто по жизни сталкивается, помогает им ощутить, вот как здесь сказано, свою свободу, вечно свободную природу. В том плане, что, ну, знаете, все варианты порабощения женщин в любой форме напрочь отвергаются тантрой. Напрочь. Это считается вообще неуместным и не, ну, немыслимым даже. Поэтому если такой един встречает, ну или как-то вот он сталкивается с ситуацией, когда есть возможность помочь обычной женщине стать свободной, то есть подняться над предрассудками, сделать шаги в своем духовном развитии, то есть совершенно бескорыстно, совершенно без, что называется, без каких-то тайных задних мыслей, а просто вот естественное желание помочь женщине, то этим самым он заслуживает благую карму того, что как только он попадет в поле зрения ягини настоящей, она на него обратит свое внимание, потому что так устроен мир. Поэтому, если хочешь, чтобы, ну это, как сказано здесь в этом тексте, такой совет мужчинам, что если вы хотите встретить достойных подруг для практики, изучения этих, в общем-то, совсем непростых разделов йоги, то у вас должен быть известный, ну, знаете как, кодекс чести, кодекс поведения. И в первую очередь он должен быть направлен по отношению, ну вот, ко всем женщинам, причем вне зависимости от того, насколько они продвинуты, просветлены, значит, в йоге, сведущие, или практикуют, или не практикуют. Вот как здесь сказано, они позволят себя найти. Вообще, это такая одна из самых серьезных тем. Она перекликается с темой учителей. Если учитель позволяет себя найти, мы его находим. Если время не пришло, мы проходим мимо него, даже в двух шагах, ну просто не пришло время. То есть это вопрос личной кармы. Вопрос личной кармы. 81-й афоризм. Если рядом с тобой женщины, помогай им стать уверенными в себе, красивыми, сильными, независимыми, свободными. Ну, это в продолжении этой же самой темы. Значит, о чем это говорит? О том, что вы должны в своем поведении полностью стараться выкинуть все моменты, которые могли бы вот этому препятствовать. Ну, допустим, пример достаточно, он кажется, может быть, нам даже уже смешным, но поверьте, еще 100 лет назад или меньше он был совсем не смешным. Допустим, еще в начале века мысль о том, что наделить женщину равными правами там, при избрании там, каких-то органов власти, вызывала у мужчин дружный хохот. Дружный, причем такой долгий, знаете, таким раскатистым басом. Потому что на подсознании они все-таки считали женщину существом второго сорта. Так вот, вы не должны смеяться вместе с ними. Вот, значит, откуда, да? То есть, и более того, вы должны всячески способствовать как раз прямо противоположному. Поэтому, когда начинают вот, рассказывать всякие такие вот, ну такие, знаете, иногда я слышу, начинают передавать свой жизненный опыт, который звучит очень вульгарно, но очень короткой фразой. Звучит примерно следующий. Следующий он звучит. «Все бабы дуры». Вот, это мне очень часто приходилось слышать в совершенно разных компаниях, причем как седобородых, значит, прошу прощения, академиков, так и совершенно безусых юнцов. Ну, когда это в шутку говорится, это понятно, да? Но ведь есть, находятся те, кто искренне думает и верит, что действительно женщина – существо второго сорта. Вот, если вы хотите преуспеть в тантре, вы должны тщательно-тщательно избегать такого рода мировоззрения. Еще раз, эта помощь абсолютно бескорыстная, вот естественная, бескорыстная, без задней мысли, без этого должно быть как бы изнутри. 82-й афоризм. Когда на тебя обратят, когда на тебя обратят внимание те вечно свободные красавицы, одно присутствие которых делает, дарует любой успех, любые сверхспособности, любое счастье, значит, ты обретешь все. Здесь что-то у нас с запятыми расставлено. Надо, кстати, сверить с первоисточником. Я это скачал с нашего сайта и боюсь, что там какие-то неточности. Значит, понимать это надо, еще раз, и в буквальном, и в иносказательном смысле. Иносказательный смысл. Что такое вот эти красавицы-женщины Егини? Это просветляющие энергии. Если Егин пробудил их в себе, если он, если они живут в нем, если он находится в их окружении, в их поле, то его очень быстро выводит, и он достигает всего, чего хочет. В буквальном смысле, это то, о чем я уже упоминал, даже физическое присутствие рядом Егини само по себе делает колоссальнейшую духовную работу. Колоссальнейшую. Да, ну здесь упоминаются сверхспособности. Ну, должны помнить, что такое сверхспособности. Ну, это имеется в виду все способности. Они, в общем-то, не сверх, это обычные способности, но люди ими, к сожалению, пока или к счастью, пока еще не владеют. Со временем научатся владеть. В общем-то, в этом смысле, конечно же, чудес нет. Кроме одного чуда, чудо влюбляться. Так, значит, идем дальше. Это был 82-й, 83-й.
Когда вот можно?
Да, конечно, любое количество, задавайте их прямо сейчас.
Когда вот я просто даже хотел спросить, а сейчас вот похожая тема. Вот когда человек вот влюбляется, у него как бы происходит вот это разотождествление с самим собой, да вот. И за счет этого, ну, у него как бы вот это внутреннее я, оно начинает как бы сильнее проявляться.
В известном смысле, да, но это большая тема так называемой йоги влюбленности. Мы когда-нибудь дойдем и до йоги влюбленности, где эти вопросы более досконально рассматриваются. Сейчас это мы сейчас несколько в сторону ведем. Так, 83-й. Всегда ищи свою партнершу. Помогай своей женщине стать неотразимой партнершей. Для себя, либо для других. Ну, мы все живем в реальном мире. И иногда случаются такие вещи, что вот люди встречаются и расстаются. Еще раз напоминаю, что тантра-йога – это достаточно учение для состоявшихся людей. Но это вовсе не значит, что не бывают всякого рода в жизни таких вот моментов, ну как бы они в известной степени кармических. Когда, ну, типичный пример, что юноша был с одной девушкой, все замечательно у них, но потом он оказался с другой девушкой, или девушка, значит. Ну, бывают разные варианты, разные, значит, вещи, это жизнь. Еще раз напомню вам, что взаимодействие или как бы жизнь совместная мужчины и женщины – это одна из самых сложных, считается, наук и практик во Вселенной. Так вот, здесь дается очень четкое указание, что если у вас есть ваша жена, ваша подруга, там, не знаю кто, невеста, любовница, кто угодно, то вы должны избегать чувства, ну, вы, безусловно, с ней будете, если даже она, если она посвящена в практику йоги, вы, безусловно, там в каких-то объемах будете практиковать какие-то вещи, если нет, то, во всяком случае, согласно предыдущему афоризму, вы должны всячески этому способствовать. Но, Боже, вас упаси относиться к этому эгоистично. Что вот я на свою подругу трачу время, и что как бы это я ее для себя готовлю, чтобы она в будущем мне, ну как вам сказать, подходила лучше и больше. А здесь полностью играет принцип карма-йоги. Если ты что-то делаешь для своей или подруги, еще раз, там, жены, любовницы, невесты, там, то ты это должен делать, ну, как бы абсолютно, ну, если угодно, бескорыстно, без задней мысли. Даже если потом она от тебя уйдет, то, ну, в каком смысле уйдет, что сойдетесь вы с ней там по каким-то... Ну, еще раз подчеркиваю, жизнь очень вещь сложная. То никакого сожаления, никакого, знаете, вот ощущения напрасно потраченного времени, там, сил и так далее и тому подобное. Это полностью исключается. Всегда ищи свою партнершу. Значит, вопрос, это как это следует понимать? Значит, в первую очередь это следует понимать, что мы должны открывать в своей партнерше, если она есть, если партнерши нет, то ее надо, понятно, искать. Если партнерша есть, то ее надо открывать. То есть всегда ищи в ней единю, и ты найдешь ее в ней. То есть не, потому что иногда люди, а вот, и руки опускаются. Нет, надо в этом смысле биться до последнего. До последнего, и потом там будут кое-какие афоризмы, поясняющие эту мысль. 84-й афоризм. Если хочешь получить страстную, умную, опытную партнершу, сделай из своей подруги страстную, умную, свободную, посвященную, мудрую, посвященную богиню. И ты никогда не будешь страдать от отсутствия союзницы в полете тантры. Останешься ли ты с ней, либо придет другая. Это абсолютный закон. Закон тантры – это закон свободы. Мы не имеем права, если мы встали на путь тантры, мы не имеем права посягать на свободу другого человека. Ни под каким видом. Поэтому здесь и допускаются самые разные варианты развития событий. Значит, как сказано, останешься ли ты с ней, либо придет другая. Иногда карма делает очень интересные вещи. В прошлых жизнях у нас было множество мужчин и множество женщин, множество мужей, там, множество жен. В этой жизни мы их даже не помним. Но некие кармические зацепки иногда переносятся на следующую жизнь. И поэтому сплошь и рядом ситуация, когда там человек, у него там череда, как он называет их, неудачных браков там, или еще что-то. С точки зрения йоги в этом нет ничего случайного. Просто это череда зацепок, которые тянутся с предыдущей жизни. И важно, чтобы они не перешли в следующую жизнь, их расцепить. Поэтому возможны разные сценарии, совершенно разные, что вы, даже живя и практикуя со своей там подругой единой, может случиться так, что, в общем-то, вы с ней расстанетесь. Совершенно разные. Еще раз подчеркиваю, вопросы кармы очень непонятные для нас, сложные, в тумане, темные. Но что приятно, вернее, какой момент очень вдохновляющий в тантре? Этот момент говорит о том, что ваше душевное спокойствие и равновесие не должна ни в коей мере мучить ни ревность, ни страх, ни боязнь потерять, ни другая боязнь, что вот надо искать кого-то там или еще, или там, значит, или мужчину, или женщину, соответственно. Ничего подобного. В первую очередь мы должны работать с тем, кто уже рядом. И если мы начнем правильно с точки зрения тантра-йоги относиться к этой ситуации без привязанностей, но в то же время без всякого рода, знаете, такой вот холодной отстраненности, потому что иногда пытаются тантру представить в виде холодной отстраненности, где все действительно, знаете, как бы партнеры по бизнесу, а не сознание и энергия, которая в экстазе сливается. Это, кстати, вот западный вариант тантры очень-очень сомнительный. Очень, хотя и иногда и срабатывает. Так вот, в этом смысле вы должны, что называется, на полную катушку быть с тем, кто с вами рядом. И не задаваться вопросом, чтобы не было тайных мыслей, а вот она мне не подходит, мне, как говорится, другую, или а вот он не подходит мне к другому. Этих мыслей, если вы стали на путь тантры, не должно быть. Почему? Вселенная позаботится, как здесь сказано, останешься ли ты с ней, либо придет другая. Либо действительно ты откроешь в ней принцессу, значит, если это мужчина, ну или принца, если это женщина. Если же по каким-то причинам, значит, этого не случится, то придет именно та, которая должна прийти. Но она придет не раньше, пока ты поможешь предыдущей. То есть полный оптимизм, полное спокойствие, времени более чем достаточно, но в то же время абсолютно не хватает на всякую ерунду. Вот в отношении тантры та же самая. Не надо бегать, прыгать, метаться, искать там себе партнерш или партнеров, рвать на себе волосы и мучиться, значит, от одиночества или неспособности, ну, как-то продвигаться в этом направлении. В этом смысле делай то, что перед носом. Как только правильно сделаешь, шестеренка Вселенной провернется, и дверь откроется. Значит, в этой связи следует помнить, что что может, в общем-то, на чем люди спотыкаются в тантре, что может прервать духовный полет. Как ни странно, самая большая опасность вот в этой науке взаимодействия мужского и женского — это вовсе не те энергии, которые пробуждаются, вовсе не те достаточно сильные процессы перестройки тела, хотя они действительно колоссальные. Начинает чиститься самая страшная область, причинное тело. Самая большая опасность – это наши негативные эмоции. Это наш эгоизм. Самый страшный яд – это ревность. Есть, существуют школы тантра-йоги, где людей с ревностью просто не допускают. Вот ты можешь быть дураком, пьяницей, тупицей, там, развратником, вором, кем угодно. Можешь вообще там не заниматься йогой. То есть, ну, если к тебе нет ревности, все, ты подходишь для этого метода, и достаточно быстро ты избавишься от всего негатива и искупишь всю свою негативную карму. Но вот если есть хоть малейшая крупинка ревности, учителя, как правило, не берут таких, значит, учеников, учениц и не посвящают ни под каким видом, даже близко к тантре не пускают. Самые большие проблемы начинаются именно вот на этой стезе. Ревность, зависть, то есть, казалось бы, второстепенные вещи, но они, как ни странно, просто сводят на нет всю практику тантры. Поэтому еще раз, прежде чем встать на этот путь, в общем-то, крайне желательно спросить себя, готов ли. Значит, 85. Но знай, практик, если женщина, которая с тобой еще не трансформировала свою энергию, хотя бы до малой доли в просветленную, то бойся у практик, если у тебя неустойчивое сознание. Ибо ты будешь, как молодое деревце в бурю. Хоть она и богиня, она может тебя и убить. Ну, опять же, здесь какая, что имеется в виду? Для идеальных йогов уединь йога не нужна. Они и так идеальны. Все мы, значит, имеем какие-то свои еще кармические недоработки. Поэтому даже если вы нашли свою партнершу, и она вам действительно подходит, ну, на все 100, но вы с ней можете оказаться еще пока не полностью просветленными, что называется, существами, еще все-таки где-то в глубинах есть эти очаги негативной кармы, какие-то, знаете, не разорвавшиеся снаряды со времен Второй мировой войны, которые время от времени откапываются. Поэтому в этом смысле надо иметь известную бдительность. Потому что вы можете с подругой провести действительно незабываемые там часы, дни практики, а потом по прошествию там какого-то времени поругаться с ней из-за какой-то бытовой мелочи. И вы поэтому для себя в глубине души должны очень четко фильтровать, что все мы, в общем-то, боги и богини. Но отпечаток чего-то, значит, от того, от чего мы избавляемся, может еще какое-то время присутствовать. Чтобы это не вызывало у вас угнетающей паники, что вот я-то думал, что она, а он, ну, пурум-пурум. Но с другой стороны, вы должны отдавать себе отчет, что вот такое проявление может вас развернуть на 360 градусов. Потому что, ну, понятно, что как любая энергия, эта энергия достаточно очень сильно вас, что это за самое больное, за самое сокровенное вас будет трепать. И вот почему крайне необходим аскетизм перед тем, как, значит, войти в эту... Потому что мало ли какие ситуации, мало ли какая карма. Надо быть готовым. Сколько?
25.
Ну, еще время есть. То есть... Ну, как бы, если бытовым языком говорить, знаете, нужна некая мудрость в общении, некие такие острые углы надо сглаживать. Вообще говоря, в деталях практики тантра-йоги, там это все регламентируется. Но кто же их читает? Всем скучно же читать? Всем скучно же изучать? На лекции-то вот я что-то не вижу, чтобы ломилось. Как говорится... Все себя мнят и так уже знающими людьми, ну, наверное, так оно и есть. Так вот, нужна некая мудрость и какие-то острые углы. Знаете, вот иногда человек, вот он, тантра очень честная, и в порыве экстаза и ты будешь честен, и твоя подруга будет честна, и вместе вы подниметесь. А потом, по прошествию времени, эта как бы честность переносится на бытовую жизнь, а там совсем другие правила. И человек в своей честности, он вот как вчера до небес возносил, сегодня там готов, значит, стереть с лица земли. И вот тут следует останавливаться, разделять. Вы помните, что это было сказано в этом тексте, у каждой практики есть свое начало, собственная практика, завершение практики. Поэтому не следует так бездумно переносить все те эмоции, которые у вас были с партнершей во время практики, на всю остальную жизнь. Это опасно для вашего же эмоционального самочувствия, потому что вы будете, говорится, по инерции воспринимать все за чистую монету, а ваша подруга или ваш друг просто, он иной раз, как бы, его реакция, это как бы просто кармическая реакция, он даже себе иной раз не отдает отчет. Может, привык так говорить в прошлой жизни, и вы это и так сказал, даже не подумал, а у вас бешеная реакция. Значит, следует быть осторожным и внимательным. 86-й афоризм. Если же женщина, которая с тобой трансформировала свою энергию, то ты в безопасности, как дитя в руках любящей матери. Если вы находитесь в объятиях высоко продвинутой Йогини, которая уже полностью реализовалась, вот тут вашей участи только позавидовать. 87-й. Бывают женщины, у которых энергия где-то в промежутке между этими крайностями. Будь готов и к этому. Но это то, о чем мы с вами говорили. То есть, если хочешь жить с богиней, если хочешь практиковать тантру с богиней, сперва открой богиню к своей подруге, и ты получишь богиню, вне зависимости от того, останется ли эта подруга с тобой, либо придет другая. И понятно, что тантра-йога, текст для реальных людей, знаете, не с Гималаев, там, не с Альфа-Центавра, не с... Потому что иногда говорят, что ну это тексты там для кого-то. Поверьте, для высокопродвинутых йогов и йогинь этот текст не нужен. Этот текст нужен нам с вами. Так. Ну вот опять кусочек из тантры Ананды. Ищи его всегда, он цель, он смысл, он вера, он спасение, он защитник. Без него нельзя, без него разочарование. Стремись к нему, преодолевай. Войди в его сердце, стань им. Это такое пожелание женщине. И вот по этому же поводу 88-й афоризм. «О, ты Йогиня, ты прекрасная, знающая, но пока еще спящая. Тебе необходим он, твой партнер, чтобы пробудить тебя. Все, что было до этого, был лишь сон. Ищи партнера, обладающего сознанием. Без его сознания, которое дарует знание, бессмысленна йога. Только лучи его сознания направят твою энергию к просветлению». Ну вот... Здесь я думаю, что даже комментарии излишни. Иногда женщины, которые, в общем-то, обжигаются по жизни, они потом как бы замыкаются сами на себе. И вот, ну, такая женщина занимается собой, даже йогой вроде как занимается, в общем-то, тянет ляму. И больше не пытается не искать мужчину, вообще как мужской пол перестает существовать. Это ошибка. 89-й. Открой его в любом мужчине. Будь внимательна к нему. Он твой учитель. Беспрекословно воплощай его знания. Учись у него. Он наблюдатель. Ну, это аналог того, что в первую очередь открывай его в том, кто рядом, а потом лишь придет, либо он станет им, либо придет тот, кто должен прийти. Будь внимательна к нему, он твой учитель. В каком смысле учитель? Это взаимодействие сознания и энергии, он сознание, он направляет. Вот женщина — это ощущение, страсть, это интуиция, это... Женщина сделает все, что угодно, надо ей только лишь знать, что надо. Вот в этом смысле мужчина – компас. От его устремлений, от его духовных стремлений, от его интересов зависит жизнь женщины. В этом смысле он учитель. Чем занимается мужчина, как правило, тем занимается и женщина. Если, конечно, они не находятся, знаете, как иногда бывает, в такой, в конфронтации, в контре такой, не на жизнь, а на смерть, где наоборот, закон наоборот, все, что он нравится, я ненавижу, все, что, значит, ему не нравится, я обожаю. Но это, кстати, уже, когда такая стадия наступила, это уже диагноз, серьезный достаточно. Он наблюдатель. Не-не-нет, это вот...
продолжение этой темы. Ну, безусловно, его сознание. В этом смысле, еще раз, может быть, в плане вот этих вот энергетических практик, поэтому мужчина не столь силен, как женщина. Но без его сознания эта энергия просто, ну, просто будет не знать, что делать. На этом мы, значит, ну, дошли до 90-го афоризма. Итак, садимся прямо, закрываем глаза, выпрямляем спину, шею, голову. Опять вспоминаем всех учителей, наставников йоги. Йогов и йогинь. Открываем глаза. Замечательно, на сегодня все.